В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программа Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Тема нашей сегодняшней программы – права женщин в странах Южного Кавказа. И нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Нина Цехистави, председатель НПО «Сеть кавказских женщин». Из Баку Сайджида Абдул-Вахабова, директор Союза исследований женских проблем Института женщины. И из Еревана Татевик Смбатян, эксперт Центра женских ресурсов. Мы с Андреем приветствуем вас, уважаемые дамы, и поздравляем вас с прошедшим Международным женским днем.
Спасибо.
Что ж, давайте начнем. Перед нашей программой я попытался погрузиться в тему нарушений прав женщин в трех странах – Грузии, Армении и Азербайджане – и обнаружил некоторые интересные расхождения в информационных картинках. Например, в русскоязычной азербайджанской прессе я обнаружил достаточно много материалов, приуроченных к 8 марта и посвященных правам женщин, но в них было очень мало конкретики. То есть констатируется, что нарушения есть и предпринимаются какие-то меры. Например, закон о гендерном равноправии должен быть принят скоро. Саида, расскажите нам, есть ли какая-то статистика по нарушениям прав женщин в Азербайджане и какого рода нарушения преобладают?
Сначала я хочу отметить, что у нас это закон гендера, это у нас не так называется закон гендера, это равноправие между мужчиной и женщиной. Просто мы так употребляем слово закон гендера. Это был принят 2 года тому назад, то есть в 2008 году. В прошлом году был принят у нас другой закон — домашнее насилие. Так что это закон уже у нас это приняты. А что касается, какие проблемы, какие нарушения прав в области вот, прав это женщин, конечно, вот я очень давно работаю в этой области, и многие партнеры из Армении, из Грузии, мы часто встречаемся. И хочу отметить, что почти у нас это права, и если у нас есть какие-то права или в каких-то областях происходят нарушения, почти это одинаково. У нас это нарушение прав женщин в основном, конечно, это происходит это в доме. Как раз это есть домашнее это насилие. Права нарушаются в области принятия решения. У нас по сравнению то, что было во время Советского Союза, сейчас в последнее время, ну, конечно, идет улучшение, но у нас это очень малое число женщин, которые они принимают участие в принятии решения. Но 2 года тому назад у нас были это муниципальные это выборы. До этого у нас было 4% женщин были представлены в муниципалитете, а в последних этих в барах, это уже цифра стала 24. 4 месяца тому назад у нас были выборы в парламент. Число женщин, не число, а в процентном отношении, это стало 16%. Раньше это было всего 11%. То есть прогресс есть. И как только было принято вот это закон, 2 закона в основном, это закон гендера и домашнее насилие, это можно сказать, что это хороший закон. Конечно, там есть некоторые пробелы в законах, но отсутствует пока отсутствуют механизмы имплементации этих законов. Поэтому, конечно, наблюдается нарушение прав женщин. Но это вот этот закон нам дает основу, чтобы бороться за эти права.
Спасибо, Сайджида, спасибо. Теперь у меня вопрос в Ереван. Татевик, в новостях о правах женщин в Армении я, наоборот, столкнулся с обилием информации. То есть действуют какие-то горячие линии, туда поступают жалобы на насилие в семье, на работе. Есть разные статистические данные по этим звонкам. Скажите, это вообще постоянно обсуждаемая тема в армянских СМИ? Вообще, женщины в Армении знают о своих правах?
Вообще-то трудно сказать, что в Армении женщины знают про свои права. Мы сейчас пытаемся дать им информацию о своих правах, пытаемся помочь им понять, что они имеют равные возможности и вообще равные права со всеми мужчинами. То есть мы все равны, и мы все имеем право работать, мы все имеем равные права с мужчинами. Но сейчас вот у нас есть горячая линия, мы работаем с женщинами, которые звонят нам, но они всегда подвергаются насилию. Ну, если сказать статистику, каждый месяц нам звонят 25, минимум 25 женщин из разных регионов Армении. Им нужна помощь разная, да, психологическая, юридическая помощь, они нуждаются в самом разном, и им нужно просто помочь, дать, понять, что они имеют право по-настоящему защищать свои права. Вообще-то сейчас можно сказать, что женщины более часто интересуются своими правами и пытаются что-то сделать.
Как они это делают? Есть какие-то судебные процессы? Может быть, были какие-то громкие судебные процессы?
Да, вообще-то последние были какие-то судебные процессы, то есть последний судебный процесс начался несколько недель назад. Одна женщина была убита мужем и тещей. Ее подвергали насилию, и после этого очень много женщин, они начали как бы по-настоящему думать, да, про свои права, они начали, ну, приходить на нашу, и не только на нашу организацию, то и многие другие организации. Потом, если взять данные последних 5 лет, мы можем увидеть, что за последние 5 лет в Армении женщины стали более, ну, активно участвовать в общественных организациях и вообще-то пытаться появляться в политической деятельности. Хотя я не могу сказать, что это уже хорошая активность, но все-таки что-то начинается, и я искренне верю, что будет это продолжаться.
Спасибо, Тетя Вик. И вопрос в Тбилиси, Нина Цехиставе. Недавно лидер партии «Надежда» Ирина Саришвили заявила, что в Грузии не существует проблемы гендерного равноправия. Она заявила, что, цитирую, «в Грузии скорее ущемляются права мужчин, которые при существующей социальной ситуации потеряли свою традиционную функцию – обеспечивать семью». Что ж, это скорее шутка. Расскажите нам, как обстоят дела на самом деле.
В принципе, это уже становится традицией, когда женщины, не все, конечно, к счастью, но в основном женщины, которые продвинулись по политике, не признают официально и публично то, что существуют какие-то определенные вопросы или вообще проблемы по отношению женщин в Грузии. Дело в том, что это, конечно, очень серьезно обсуждается и критикуется со стороны женщин вообще из общества и, в частности, со стороны неправительственных организаций Грузии. И мы считаем по каждому такому же поводу, когда вот женщина-политик не признается публично в существовании в стране проблем в связи с женщинами, по отношению женщин, мы это называем, что они начинают или продолжают выступать и позиционировать как мужчины, чтобы они не были маргинализированы со стороны политиков мужчин.
У меня вот, вы знаете, вопрос такого несколько общего плана, может быть, вот не столь касающийся конкретики. Мне кажется, что Южный Кавказ, как культура, сохранившая в значительной мере воззрение традиционных обществ, он утверждает абсолютно безапелляционно ведущую роль мужчины в этом мире, в космосе. И в этом главная проблема, что мужская часть стран Южного Кавказа, она не готова согласиться с самой идеей равноправия. Мы знаем, что в Европе дискриминация женщин тоже существует, но европейское общество смотрит на эту проблему, уже абсолютно не сомневаясь в том, что женщины и мужчины равны в своих правах. На Кавказе, мне кажется, картинка несколько иная. Прав ли я?
Вы сравнили картинку с тем, что как бы мужчина летает в космос. Но, насколько мне известно, пока что с Кавказа никто там не летал, ни мужчина, ни женщина. Но фактически я бы не очень согласилась, что так называемая традиция сегодня сохранилась. Она трансформировалась по разным причинам. Мальчики, которые представляют правительство, они гораздо громко заявляют, что существует женские проблемы. Существует вообще проблема для женщин в обществе. Даже они предлагают, как правило, список вот этих проблем всем существующим и потенциальным донорам для того, чтобы профинансировать направление. По этому поводу создаются национальные механизмы, разные документы политики по поводу равенства, равноправия и так далее и тому подобное. Чему следует потом написание очень красивых план действий и, конечно, собирание средств для имплементации. Но дело в том, что все эти документы и возможные задатки якобы готовности со стороны правительств, ну, в частности, я о Грузии буду говорить с грузинской стороны, все равно остается в формате только вот бумажной, каждодневной какой-то вот возни, если так сказать, потому что на самом деле у нас проблема все-таки есть о том, чтобы иметь четкую и реальную, регулярную статистику по поводу проблем женщин. Вы знаете, департамент статистики может предоставить, а может и не предоставить информацию в связи с тем, какие проблемы существуют насчет женщин в стране, потому что это все-таки зависит от того, профинансирует ли их эту работу ООН или не сможет профинансировать. К сожалению, насколько мне известно, такая же проблема, схожая проблема насчет статистики и в наших соседних странах, но в частности в Грузии это факт. Исходя из этого, мы, неправительственные организации, все мои коллеги, просто констатируем констатируем факт, что изо дня в день не уменьшается количество женщин, которые обращаются к нам за реальной помощью, которую мы в частном случае или гораздо им предоставлять, или не можем просто ничего сделать. Потому что это целый комплекс проблем, которые не сегодня родились, но сегодня о них никто громко не говорит, чтобы их как бы реально урегулировать. Например, доступ к судопроизводству – это тоже одна часть проблем, которая висит на женщине. Например, государственная пошлина, которую они должны платить, это всегда бывает невозможно, и в частом случае бывает невозможно, из чего и следует, что доступ совершенно нереален к судопроизводству для женщин, допустим, если дело идет о разводе. Потому что при разводе женщины и так становятся в ущемленном положении по отношению своих имущественных прав. Плюс еще, если они на руках остаются с малолетними детьми.
Спасибо, Нина. Теперь возвращаемся в Баку. Саиджида Абдул-Вахабова из трех стран Южного Кавказа, Азербайджан – единственная мусульманская страна. Это наверняка накладывает свой отпечаток. Какие проблемы возникают в связи с этим для женщин? Я вовсе не пытаюсь сказать, что ислам дискриминирует женщин. Проблема может быть и обратного свойства. Например, запрет на ношение хиджаба тоже можно трактовать как дискриминацию.
Нет, вы знаете, во-первых, я хотела добавить мысли не но, то, что статистика. Во-первых, надо сказать, что статистика не всегда это правильно отражает факты. И во-вторых, в самом деле, с годом, можно сказать, что идет как-то тенденция повышения вот женщин, которые подвергаются насилию. Это не означает, что их раньше не было. Почему? Вот растет каждый раз, каждый год со временем вот число вот таких это женщин, которые подвергаются насилию. Это связано с тем, что уже женщина знает, что свои права. Уже работают многие неправительственные организации. Был принят закон. И государственные структуры тоже этим занимаются. И они выявляют вот такие факты. Что касается ислама, то, что вот это, если вот исходить из истинного ислама, в исламе женщинам дается очень большое там это права. Очень большие права. Но, к сожалению, конечно, везде это идет как это искажаются все эти предписания, что было в Коране. А что касается хиджаба, я не могу сказать, что это дискриминация. Если это человек уже 18 лет или 17 лет, если имеет паспорт, то есть он уже знает свои права. Если он хочет носить вот этот хиджаб, это ее права. И никто их не ущемляет. А что касается, что в последнее время у нас был запрет на ношение вот хиджаба, это было в средних школах, в начальных даже классах, которые некоторые дети ходили в хиджабе. Это же не по своей воле они носили этот хиджаб. Это когда родители или там родственники, то есть под действием, под влиянием взрослых лет. Это было запрещено, и многие, можно сказать, что вообще... Общество Азербайджана это приняло нормально.
Да, спасибо, Сайджида. И у меня вопрос в Армению. Татевик, извините, расскажите, насколько ситуация с правами женщин в столице Армения отличается от ситуации в регионах. Вот вы затронули эту тему. Там сохраняется такой традиционный патриархальный уклад?
Да, вообще-то сохраняется традиционный патриархальная вообще система. И когда вот мы сравниваем, да, столицу с регионами, в столице женщины более часто защищают свои права, они понимают важность защиты своих прав. А в регионах женщины часто не принимают, что они имеют равные права с мужчинами. Это вообще большая проблема в Армении, потому что женщины часто не понимают, не осознают то, что они равны с мужчинами. И когда мы пытаемся работать с ними и помогать им, мы говорим, что вы имеете эти права, вы равны с мужчинами, а они как бы не принимают это. И сейчас, если сравнить нашу столицу и наши регионы, можно сказать, что в столице все же есть какой-то прогресс. Прогресс, то есть в сфере защиты прав женщин. А вот в регионах еще этот прогресс нельзя увидеть. То есть еще в регионах женщины не осознают, что они должны защищать свои права, что у них вообще есть права. И потом они вообще не активны, им вообще не интересует, иногда даже не интересуют свои права. Они просто живут для свою семью, для своих мужей, да, вот, то есть им сейчас, для них сейчас важны семейные проблемы, а не активность и уж не их права точно. То есть есть очень много проблем в этой сфере, то есть
а
столица. и регионы.
Да. Тетовик, скажите, а их как-то пытаются решить? Есть какие-то программы, может быть, не государственные, может быть, какие-то международные программы? Вы вообще выезжаете в села армянские?
Да, вообще-то в последний месяц у нас есть новые программы, мы пытаемся работать, то есть есть такие разные организации в регионах тоже, но они не такие активные, и мы пытаемся, ну как бы мы пытаемся поработать с ними, чтобы они стали более активными, то есть эти организации, которые работают в регионах, они становятся активнее, чтобы они помогали населению в регионах, то есть в селах, в разных городах. И мы пытаемся, ну, дать им понять, что надо, по-настоящему надо, ну, как бы, чтобы были семинары, были какие-то встречи, да, с людьми в селах, с женщинами в селах, чтобы они понимали, что, да, это насилие, это традиции, но все-таки уже 21 век, надо идти вперед, надо по-настоящему осознавать, что никакого насилия и попирания прав женщин не должно быть. То есть есть программа, мы работаем с этими организациями, но все это в пределах общественных организаций. То есть наши организации, и не только наши, несколько таких армянских организаций пытаются поработать в регионах.
А власть вам каким-то образом помогает? Есть какие-то программы?
Нет, вообще-то власть нам не помогает, есть какие-то другие проблемы, иногда даже наша власть говорит, что есть сейчас другие проблемы, которые они решают, а вообще права человека, права женщин, и гендерные проблемы, гендерные вопросы должны решать более общественные организации. Вообще-то наше население тоже иногда, когда мы спрашиваем, такие, пытаемся понять, что они думают об этом, они тоже говорят, что вообще такие вопросы должны решаться общественными организациями, то есть должно быть активность общественных организаций, чтобы они как бы помогали, делали такие разные программы, чтобы люди, население в селах и в регионах понимало, как важна защита собственных прав. И не только прав женщин, вообще прав человека.
Да, спасибо, Татевик.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
И вопрос Тбилиси, Нина Цехистеве.
Я хотела бы прокомментировать вообще вот,
да,
вот этот подход и дискуссию эту. С моей стороны, если вы позволите, я совершенно черно-белый подход у меня к этому вопросу вообще, в частности в Грузии. Я не согласна по поводу постановки вопроса, помогают ли власти и как они помогают, потому что это дело не в помощи, здесь мы вообще должны обсуждать и дискутировать о том, что четко уже объявлено, что это их обязанность. Вот с этого и надо исходить и играть вообще вот в дальнейшем. Вы знаете, дело не в том, чтобы все палки направлять на осознание или неосознание существующей проблемы со стороны населения вообще, и в частности женщин. Здесь очень маленькие и четкие индикаторы я могу аргументировать и привести. Если вы обойдете все наши три страны, и в частности политические партии, и их спросите, какой у них процент членов женщин в их конкретных политических партиях, все они вам назовут около 40% участия женщин, в частности, в их политической партии. И в Армении, и в Азербайджане, и в той же Грузии. Но дело в том, что эти цифры пропадают, через пальцы они просто исчезают, когда дело доходит до выборов и до результатов выборов. То есть женщины в Грузии не участвуют в политике. Они не делают политику, они не влияют на политику. Исходя из этого, все проблемы, которые касаются женщин, остаются в стороне. И дело здесь не в каких-то подходах, должна ли власть помогать, или как она должна ли существовать какая-то государственная программа. Это просто их обязанность на национальном уровне, на региональном и международных уровнях. Потому что это их обязывает и местное законодательство, и международные все договора и обязанности. Это очень четкий вопрос. Мы должны как-то завершить вопрос, вообще вот полемику в этой сфере, в этом плане, как мы должны поднимать сознание женщин. Сознание женщин давным-давно поднято и готово, потому что все женщины, которые участвуют в политических партиях, они не пришли туда готовить кофе. Они пришли туда для того, чтобы прийти к власти, прийти во власть и влиять на политику, и делать политику. Вот это моя очень четкая позиция.
Нина, а вот я не знаю, если посмотреть на политическое поле, да, вот как раз-таки Грузия выглядит страной, в которой есть женщины-политики. Нино Бурджанадзе, Саломе Зурабишвили, да, то есть мы можем... Я вот не могу назвать ни одной женщины-политика из Армении или Азербайджана, я просто их не знаю. В Грузии, судя по всему, женщины все-таки более эмансипированы. Почему вообще так происходит? Вот вы сказали, что женщины как бы примеряют это мужское платье и отрицают вообще проблему, а каким-то образом эту ситуацию можно изменить? Почему вот общественные организации не превращаются, женские, они же есть какие-то, почему они не превращаются в политические?
А они не должны превращаться. Это дело здесь и вкуса, и мандата просто. А дело в том, что у всех должна быть своя четкая работа. Пока мы только форсируем вопросами женщин, и пока только 8 марта является единственным днем за весь год, когда вокруг 8 марта собирается интерес у медиа с одной стороны, у политиков с другой стороны и общества с третьей стороны, мы так и будем как бы волочить вот этот вопрос из года в год. Дело в том, что каждый день, когда у нас происходят очень четкие правонарушения, каждый день, когда у нас происходит очень четкое нивелирование женского вопроса, и когда у нас вообще Грузия – это постконфликтная страна, которая вот только-только недавно пережила войну, и только-только недавно мы говорим о том, что может ли вообще воспрянуть общество из-за всех этих болячек, и вот именно здесь мы не обсуждаем громко участие женщин вообще в политике, внутри и вне страны, это, конечно, катастрофа. Это, конечно, фарс, это, конечно, только готовность, показанная со стороны властей, для доноров, для того, чтобы финансировать кое-как какие-то программы, чтобы результата никто не видел и не ощущал. С моей стороны, я вам говорю, базируясь на конкретные цифры, конкретные программы и конкретные результаты.
Нина, но вы звучите как политик, и если вы как общественная
организация... Очень хороший вопрос.
Да.
Спасибо вам. Огромное вам спасибо за этот вопрос. Очень часто в Грузии, и, может быть, мои коллеги со мной согласятся, что как только мы форсируем и как только мы перегибаем палку, если вот это в кавычках можно так сказать, когда как кому-то может не понравиться наша четкая позиция, нас сразу хотят к нам прикрепить какие-то ярлыки. И, например, нам говорят, что мы политизируем вопрос. Или, еще хуже, мы сами политизированы. Вы знаете что? Сегодня нет в мире одной вот даже наивной ниточки, которую не политизировали современные события. Тем более я ни одну причину, ни одну проблему вам не назову, просто нет такой проблемы, которая была бы женская и которая не была бы политизирована. Все женские вопросы давно политизированы. Иначе у меня нет ответа вам сказать, почему они из года в год не решаются. Вот именно потому, что они политизированы, они не устраивают, чтобы они были решены.
Нина, я в совершенно положительном ключе сказал, что вы звучите как политик, и что у вас есть и энергия, и
спасибо,
знания, чтобы решать эти вопросы. Их действительно надо решать на политическом уровне. Потому что если вы как общественная организация пытаетесь решить и ходите по кругу годами от 8 марта к 8 марта...
У нас есть свои инструменты влияния на политических партии. Мы, конечно, их тоже пускаем в ход. Но дело в том, что на конечной дистанции все равно решает политическая воля. Политическая воля той партии, которая в большинстве, в единственном числе на арене, которая единственная решает все. И ее, конечно, это все не устраивает. Вот это и есть факт из Грузии.
Спасибо, Нина. Собственно, время нашей программы подошло к концу. К сожалению, на такой достаточно негативной ноте. Наша программа подошла к концу. Напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Нина Цехистави, председатель НПО «Сеть кавказских женщин», из Баку Сайджида Абдулвахабова, директор Союза исследований женских проблем Института женщины, и из Еревана Татевик Смбатян, эксперт Центра женских ресурсов. Вел программу Демис Паландов. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Thank you.